Мы читаем Зоар, глава Шмот, «Хлеба не ел и воды не пил», 251 пункт. Седьмая страница в пасхальной подборке. Это можно скачать на КАП-ТВ. Задавайте вопросы на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с темой урока, будут заданы в процессе урока.
Если человек находится в правильном желании к исправлению разбиения, к исправлению своего намерения с получения на отдачу через ближнего на Творца, к Творцу, что называется Исраэль Тора и Творец Едины, тогда фактически он изучает это с товарищами, либо виртуально, либо физически, это не важно, учится с ними вместе, изучает исправленное состояние. И Сефер Зоар, книга Зоар, описывает это состояние наиболее эффективным способом. И свет в ней наиболее сильный для того, чтобы нас исправить, исправить наше намерение. Пожалуйста.
251 пункт. Сидел Раби Шимон, Раби Элазар, сын его, стоит и истолковывает его слова скрытой мудрости, и лицо его сияло подобно солнцу, а слова разносились, возносясь к небосводу. Сидели они 2 дня, не ели и не пили, и не знали бы, был это день или ночь.
Нам нельзя овеществлять Тору и, чего доброго, представлять себе какого-то там отца и сына, или каких-то праведников, или какие-то физиономии. Один находится в гадлуте, другой в катнуте. На уровне, где в них светит день или ночь, все свойства стараться. Если мы уже входим в текст, может, человек не входит в текст, но постоянно следит за своим намерением. У него ни на что больше не хватает, ни головы, ни сердца. Только следить за тем, что я един со всеми и хочу, чтобы мы объединились без какой-либо разницы между нами, как один человек с одним сердцем в поручительстве совершенном. И постоянно думает только об этом. Чтец читает. Хорошо. И я надеюсь, что в том, что мы сейчас слышим, есть какие-то звуки, которые подействуют. Придет свет и воздействует. Этого достаточно, чтобы он не входил в этот текст. Но если он уже вовлекается в текст, то он должен уже присоединяться к его внутренней сути. Потому что если он изучает внешнее вместо внутреннего, он все-таки портит свой путь.
Когда они вышли, то узнали, что прошло 2 дня, и до сих пор не ели они ничего. Изрек в связи с этим Раби Шимон 40 дней и 40 ночей. Он, Моше, был с Богом, ни хлеба не ел и ни воды не пил. А что же с нами? Удостоились мы слияния с Творцом на 1 час, а было так, словно 2 дня промчалось над нами в свете Творца, когда не знали мы, где мы. А о Моше свидетельствует Писание, 40 дней и 40 ночей он был с Богом. Когда Раби Хия рассказал эту историю своему отцу, Раби Шимону бен Гамлиэлю, удивившись, сказал Раби Шимон, сын Юхая, это лев, и Раби Элазар его сын, лев, и не равня Раби Шимон остальным львам. О нем сказано: льва, рыкающего, кто не испугается, а если высшие миры трепещут перед ним, что ж говорить о нас? Это человек, который никогда не должен был назначать пост за тем, как просил и молился. Но то, что назначал, Творец выполнял, Творец назначал, а он отменял, как сказано, а плод Израиля управляет человеком праведник. управляет страхом Творца. Творец управляет человеком, а праведник управляет Творцом. Когда он издает указ, а праведник отменяет.
Хорошо? Все согласны? Хорошо. Продолжай.
Юсеф из группы Афулы спрашивает, как мы можем раскрыть внутреннюю часть книги Зоар.
А как мы вообще раскрываем внутреннюю часть Торы? Неважно, в каких книгах. Это может быть Талмуд, может быть Мишна, Хумаш, или Танах полностью, книги Каббалы. Как мы раскрываем внутреннюю суть? Если мы раскрываем, у нас есть Келим. Если у нас нет Келим, мы этого не раскрываем. Тора — это свет. Свет простой. Наранхай называется Тора. Поэтому это пять частей, пять разделов, пять томов Торы, Хумашей. Если у человека есть даже не кли цельный, как в Мальхут Дэйнсоф, но хотя бы частичный, то хоть что-то из Торы он уже раскрывает. И в общем, и в частном, нам объясняет Бааль Сулам в предисловии книги Зор, что мы поднимаемся в Малхут Даасия и получаем оттуда нефеш де нефеш. Потому что общее нефеш — это свет Асия, и Малхут мира Асия — это нефеш нефеша. Потом поднимаемся, например, в Есод, потом Год, Нецах и так далее. Мира Асия в 10 сферот Асия. В каждой сфере мы получаем постоянно свет, который относится к той самой сфере. И как бы в добавку частично все остальные света. Потому что не может быть, чтобы весь Наранхай не раскрывался в Кахабзон. 10 и не 9, 10 и не 11, иначе мы бы не раскрывали. Поэтому, когда мы поднимаемся по ступеням, мы, с одной стороны, раскрываем все Наранхай, то есть вся Тора, все пять разделов Торы, даже на самой нижней ступени. Но это в общем. А в частном... В частности, мы раскрываем их, мы раскрываем нашу ступень. Там мы раскрываем все детали. Поэтому, чем выше мы поднимаемся, тем у нас более высокая частная ступень, и общая ступень более выясненная. Так это поднимается. Но Тора — это весь свет общий, это свет бесконечности, который должен наполнить все келим. Изучать Тору значит раскрывать келим для того, чтобы пришел в Орпними, внутренний свет. Тогда это называется занятием. Ты изучаешь то, что этот свет, наполняя келим, дает тебе танта. И это танта строит тебе все понимание, все чувство. В объединении с Творцом. Скажем так, когда ты изучаешь Тору, ты тем самым постигаешь подобие с Творцом все больше и больше и больше. Поэтому Творец и Тора — это получается одно и то же. Только Он все включает, а Тора приходит тебе частями, как Орпними, как внутренний свет. Вот. А человек — это, собственно, кли для облачения Торы. В нем, в человеке. Поэтому Исраэль, Урай, Такудши, Бриху едины, в конечном счете. Объединяются воедино. Хорошо? Продолжим.
Маамар бихол элокей Мицраим эсэ шфатим от шин йод зайн. מה היה מחשבתם של המצרים למנוע מישראל פריה ורבייה
И над всеми божествами Египта совершу расправу. 317 пункт. Что думали египтяне, запретив Израилю плодиться и размножаться, и из каких соображений исходил подставленный над ними правитель, зранив такое в сердце их? Ибо сказал народу своему правитель их, только он сказал им, будет вам известно, что в будущем выйдет один из сынов Израиля, и рукой его будет совершен суд над вашими божествами. В час, когда передал Моше старейшинам и над всеми божествами Египта, совершу расправу, отдалился дума, поставленный над Египтом, охваченный сильным страхом на 400 парсаот, сказал ему Творец, вынесен приговор предо мною и не подлежит обжалованию, как сказано, накажет Творец воинство небесное в вышине. И в тот же час было заработано правление у него, и назначен был дума правителем ада осуждать там души грешников. И над божествами Творец совершил суд. Разве какие-то суды производятся над божествами из серебра, золота, древа и камня? Но было так, что божества из серебра и золота расплавлялись и из дерева сгнивали. Божеством Египта был ягненок, и заповедал Творец совершить над ним суд, сжечь его в огне. Как сказано, изваяния их божеств сожгите огнем, для того, чтобы запах его распространялся. Но мало того, голову его с ногами и его внутренностями в знак пренебрежения, кости его разбросайте по площади, и это было для египтян труднее всего». Именно об этом сказано в суды. Именно над божествами
старайтесь переводить это на язык свойств в этой системе. Разбитое, более исправленное свойство.
321 пункт. Именно над божествами их совершил суды, то есть над управляющим ими, чтобы выполнить, накажет Творец воинство небесное в вышине, а царей земных на земле. И обо всем этом знали их мудрецы, и уж тем более повелитель их. Поэтому сказано, давайте перехитрим его. Массовое поклонение идолам было в Египте, а река Нил была их божеством, включала в себя всех их божеств. И над всеми Творец совершил возмездие. Сначала осуществилась казнь их над их божествами, а затем уже над народом. И также Нил понес наказание первым, а затем деревья и камни, которым они поклонялись, как сказано, и была кровь по всей земле египетской, и на деревьях и камнях, которые были настоящими идолами. Но ведь сказано «воинство небесное в вышине», а про Нил сказано, а Нил был не в вышине, а на земле. Но дело в том, что большая часть вод Нила выглядит так, словно река находится в вышине, и управляющий их был казнен вначале, а затем все остальные божества. Но настоящий удар по народу Египта был нанесен только в воде, о чем сказано, не осталось ни одного из них. А до этого был совершен суд над их божествами, поэтому сказано, давайте перехитрим его, иначе когда случится война, как и предсказывали, что произойдет в будущем, так и случилось с ними. «И примкнет он к ненавистникам нашим», пророчествовали о станах высших ангелов, которые находились среди них, «и будет воевать против нас», пророчествовали о том, что сказано: «Бог будет сражаться за вас». И выйдет из страны, как сказано, а сыны Израилевы уходили под рукой высокую.
Как держится намерение? Проблем нет? Молчите. Да или нет? А в чем трудность?
Когда думаешь об объединении, то представляем общее поле, где объединяемся, или мы думаем о группе, или о нескольких группах, которые должны объединиться в мировую группу. Вот это объединение, вот это понятие, оно как-то ускользает.
Это зависит от того, в каком состоянии находится человек. Более чувствительным, менее чувствительным. Это подъемы и падения, которые у нас есть в чувствах, вместе с которыми, может, я нахожусь в таком душевном подъеме и в разуме более остром. Может быть, разум острее механически, но чувственно не так. Могут быть такие разные состояния. В соответствии с этим, я стараюсь держаться за то, что относится к единству, как можно ближе к единству. И ищу все время хотеть, чтобы единство существовало, держалось. Если я способен увязать единство с тем, что я читаю, Египет, фараон, Моше, еще там всякие, в форме, когда я не совсем понимаю, что там происходит, но все-таки настолько, насколько способен, это хорошо. Но только при том условии, что я присоединяю то, что я слышу, или то, что я читаю, к той системе, которую я себе представляю. Систему, единую систему, которая должна пройти исправление. Во-первых, я начинаю с того, что я раскрываю хиссарон. Систему. Я должен видеть ее взаимосвязанной, как единой в поручительстве, во взаимности, где внутри должна быть та сила взаимной отдачи, которая называется Творец, которую я раскрываю как мера против меры и так далее. Если я эти вещи формирую, если я не способен держаться за больше, чем эта картина, то каждые полчаса, или сколько мы там читаем Зор, я думаю только об этом. И ни о чем другом. Как будто я не знаю иврита, пусть это проходит мимо уха. Но в той мере, в которой я хочу, чтобы во мне, в моей системе, которую я построил, происходили те самые явления, имели место, те самые явления, о которых читается, я даже не читаю, я слушаю, только так. Если я хочу, чтобы эти явления имели место, явление исправления, единство и большая взаимная отдача между нами, все-таки мы подставляем кли для раскрытия Творца. Тогда я добавляю. Но я все время слежу за тем, чтобы не отрываться от кли, от системы. Да.
И тут вопрос, первый этап, это описание системы, представление этой системы. Я скажу о себе, этого мне не хватает. Я не говорю о том, чтобы так внутри. Внутри это все время ускользает.
Так работай только над этим.
Так что это именно? Вот это я об этом хочу спросить, что я должен представлять? Общие клеи.
Как я рисую общие клеи в таком кругу, с такими точками, которые соединены между собой. Ну а что еще можно сделать? Все? Пусть будет так.
Удерживать эту картину, этот образ, это объединение. Здесь не хватает немножко деталей.
Все мы связаны между собой. Когда раскрывается между нами какая-то первичная связь, это значит, что все мы, сколько бы нас ни было, миллиарды, миллионы, неважно, может быть немного, может быть больше, все раскрываем между собой 10 сферот. В общем, всего. В общей сложности. Это все. Такова система. И тогда эти 10 сферот, как на гитаре, струны эти, они так играют, постоянно находятся в движении, в гармоничных взаимоотношениях между собой. Нет ничего такого, чтобы вдруг плохо звучало. Так эта система раскрывает тебе все более и более совершенные, целые 10 сферот, и также все более выясненные в разных формах. Эти формы, которые раскрываются, это то, что в каждой из 10 сферот есть свои 10 сферот. И все сферот, которые внутри каждой из 10 главных сферот, они начинают между собой связываться. Это как верхние регистры в волне, в звуковой, в музыке. Это строит тебе все впечатления, и в них заложена вся информация о Келим и о святах. Свята — это ведь тоже воздействие их на эти Келим, впечатление Келим от этого. Так и струны, эти аккорды, как будто, и тот процесс, который они проходят, и это, собственно, и есть раскрытие. Все это в кли. Нет. Звук у нас тоже ощущается в килим. Он не просто существует в воздухе. Он всегда существует как внутреннее наполнение отиот. Вотиот. Это свет в конечном счете проявляется в кли, в изменениях самого кли. Да.
Вот этот образ, который сейчас изобразили, описали.
Ты попросил за что-то подержаться, так вот.
Что я делаю в течение дня? Как я могу удерживать эту картину, раскрывать ее?
Не надо держаться за ту же картину, я только показываю.
Ну, это пример.
Я только силюсь себе что-то доказать.
Моя работа должна быть в том, чтобы все время думать об этом. В чем именно работа над объединением?
Ты хочешь быть в связи с тем, чем ты занимаешься. Ты хочешь существовать в своем объединении со всем кли. Это то, чего ты хочешь. Найти то, о чем говорит Зоар, в твоем единстве с группой. Вот. И тогда о чем идет речь? О неживом растительном животном и говорящем. Большего нет ничего. могут быть мудрецы или земля, деревья, ослы какие-нибудь. В конечном счете, это четыре свойства, о которых говорит Зоар. Не выходить ни в какие внешние картины. Это борьба, борьба. Удается, да. Не удается, нет. Но постоянно находиться в усилии. Это значит, что ты уже исправляешь внутреннюю суть над внешней. Ты хочешь ее поднять выше. Это самые большие исправления, которые только мы можем сделать, как самые низшие в этой системе. Больше никто не может, даже самый великий или что-то, кто там еще. Именно мы делаем эту работу, и это наиболее важная работа. Потому что из самой основы системы мы поднимаем внутреннее над внешним. Асав? Ну.
Рав, когда чтец читает, я как будто бы уменьшаю для себя громкость его голоса и рисую для себя понятие объединения. Потом я немножко поднимаю это, начинаю слышать текст. Может ли быть, что текст, который начинаю слышать, он как бы дает более подробным это понятие объединения?
Конечно, он больше ничего и не делает. Они раскрыли снизу вверх, в своем подъеме. Тоже люди это написали, не ангелы. Люди, которые проделали самые разные действия только ради того, чтобы к этому прийти. Проходили гораздо более грязные и тяжелые состояния, нежели чем мы. И поэтому они все это раскрыли и рассказывают нам об этом. И каждое их раскрытие состоит из страшного падения, раскрытия самого наибольшего зла, любых грехов, которые только можешь подумать, насилие, убийство, прелюбодействие и все что угодно. И в этом всем, против всего этого они раскрывают свет. Вся сила раскрытия — это разница, перепад между ступенями. От Малхут до Кетер. Это то, о чем они рассказывают.
Еще вопрос. Мы часть времени читаем, часть времени задаем вопросы. Является ли это легитимным, что человек чувствует, что мы недостаточно читаем?
Возможно, да. Но вопрос, находится ли он в намерении? От того, что читают или нет. Находится ли он с нами в выяснении, когда мы хотим выяснить намерение? Это очень большой вопрос. Хорошо, чтобы хорошо даже немного намерения, потому что сказано о мудрецах, которые сидели два часа перед тем, чтобы сказать Криат-Шма, чтобы прийти к тому состоянию, из которого можно это сказать. А сама Криат-Шма, ну, это две минуты. Да полминуты, за полминуты можно сказать. А намерение — это главное. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.